В парламенте Турции первого тура выборов президента страны кандидат правящей партии Абдулла Гюль не набрал необходимых 2/3 голосов, но, по мнению обозревателей, все же будет избран во втором или третьем туре. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Саммит североамериканских государств в Канаде. Будут ли курить в российских фильмах, финансируемых из бюджета? Римас Туминас стал новым художественным руководителем театра имени Вахтангова. Некоторые другие темы наши постоянные рубрики. И обратите внимание, свежая рубрика «Новый российский патриотизм». Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Начнем с первой темы, которая кажется курьезной, но на самом деле разговор пойдет довольно серьезный. Российская генеральная прокуратура обнаружила еще один метод борьбы с никотиновой зависимостью и наркоманией. По ее требованию Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило режиссерам пропагандировать в фильмах курение и наркоманию. Пока мера касается лишь тех, кто снимает фильмы на государственные бюджетные деньги, а определять признаки пропаганды вредных привычек в фильмах будет специальная комиссия Роскультуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Инициатива Генеральной прокуратуры возникла после плановой проверки контрактов, которые Федеральное агентство по культуре и кинематографии заключает с продюсерами фильмов. По логике прокуратуры, если государство выделяет деньги на создание фильма, оно вправе требовать соблюдения определенных условий. Сообщение о введении поправок к типовому договору с продюсерами размещено на официальном сайте прокуратуры. Оно как-то особенно отдает советскими временами, напоминая об антиалкогольной кампании середины 80-х годов прошлого века.
В условиях современной России огромное значение приобретает сохранение здоровья нации, духовного, нравственного и культурного его роста. Средства массовой информации и киноискусство играют значительную роль в формировании у населения активной гражданской позиции, направленной на создание в обществе негативного отношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму, табакокурению, распространению порнографии, в первую очередь среди подростков и молодежи. Российским законодательством ограничена демонстрация курения табака во вновь создаваемых телевизионных фильмах, в кинофильмах и спектаклях. Запрещена пропаганда наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное распространение порнографической продукции. Государство, оплачивающее создание национального фильма, вправе потребовать от их продюсеров соблюдения определенных условий. Однако, проанализировав государственные контракты, заключенные Федеральным агентством по культуре и кинематографии с продюсерами кинофильмов, производство которых полностью или частично финансируется из федерального бюджета, Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлено отсутствие в них предусмотренных законодательством ограничений.
Заместитель руководителя Роскультуры Сергей Лазарук пока не знает, как будут выполняться поставленные прокуратурой условия. Это естественно, потому что отличить пропаганду от художественного приема довольно трудно. Но одним из последствий вышеупомянутых поправок может стать самоцензура молодых режиссеров, которые, боясь лишиться бюджетных денег на фильм, уберут из кадра рюмки и сигареты. Или этого будут добиваться от них продюсеры, которые, подписывая контракт с Роскультурой на финансирование фильма, берут на себя ответственность за соблюдение расплывчатых требований прокуратуры. Говорит кинокритик Антон Долин.
Если пропаганда, когда появляются на экране известные популярные артисты, говорят, курите все табак, как я, при этом выпуская в объектив дым, это, наверное, действительно пропаганда. А если просто показывают на экране человека, который курит, и он, может быть, не курит постоянно или не является главным героем фильма, который этим занимается, то довольно трудно будет доказать, что это пропаганда, а не просто художественный прием, который вызван, ну, скажем так, художественной творческой необходимостью. Единственное, что могу сказать, что если это касается только тех фильмов, фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета, на самом деле совершенно не на все фильмы даются деньги государственные, и вообще чаще всего государство так серьезно финансирует только дебютные фильмы, первые и вторые, по-моему, картины. Каких-то молодых режиссеров. Я думаю, что молодые режиссеры, которым очень хочется снимать, для которых крайне важно добыть деньги от государства, смогут каким-то образом отказаться от необходимого курения в своих фильмах, если только они не решат снимать фильм про Шерлока Холмса, которого без трубки себе представить невозможно, или там про комиссара Мегре. Ну, наверное, значит, они это отложат на потом.
Ну, а вообще, если представить, что в кино было бы запрещено показывать, как люди пьют, курят, ну, еще чем-нибудь таким несерьезным занимаются, каких бы фильмов мы могли бы лишиться?
Это совершенно очевиден. Мы лишились бы такого количества фильмов классических, что никаким образом запретить это показывать вообще не было бы возможно. Огромное количество классических произведений современной кинокультуры посвящено наркомании, и в основном эти фильмы не пропагандируют наркотики, а, разумеется, наоборот, пропагандируют отказ от наркотиков, показывая то, как это все ужасно и отвратительно. И никогда не докажете, если какой-нибудь обаятельный злодей на экране курит, что на самом деле это пропаганда курения, а не наоборот пропаганда антикурения и отказа от табака. Потому что если злодей курит, то, наверное, он очень плохой, этого делать не надо. В общем, здесь грань очень тонкая. Вопрос только в том, какая именно инстанция будет определять, что происходит, а что не происходит. Но поскольку целые пласты кинематографа, например, скажем так, вокруг военный кинематограф французский или американский, который снимался в 30-х годах, 40-х, 50-х, да и, собственно говоря, в 60-х тоже. Там практически все персонажи в обязательном порядке курят. Взять вот этот вот плодотворнейший период истории кинематографа вычеркнуть, но никто этого не сможет и не захочет делать.
Антон, а вы лично, когда видите какой-то фильм, где человек курит там или пьет виски, вам хочется повторять его действия или нет?
Да и нет, конечно, никому не хочется повторять эти действия. Вообще давным-давно доказано социологически, что даже вот такие спорные, действительно более серьезные темы, чем табакокурение, например, показ насилия на экране, никак на самом деле не влияет на эскалацию насилия в обществе. Никогда не влиял. Наоборот, насилие в обществе усиливает в тех случаях, когда, там, не знаю, общество более бедное или законы какие-то не такие. А искусство, оно может повлиять только на людей психически больных, которые, наверное, и без искусства делали бы все, что они собирались делать. Это относится и к табаку, и вообще к чему угодно. Искусство всего лишь искусство, и любой из нас абстрагирует. Считать, что люди, которые увидят курящего на экране, тут же бросят курить, так же смешно, как считать, что если на экране женщина будет в красном платье, то все немедленно пойдут в магазинах и раскупят именно красное платье.
Это было мнение кинокритика Антона Долина. Законодательный запрет показывать на экране курящих людей существует пока только в Индии. В Америке, где идет активная борьба за здоровый образ жизни, режиссеры сами решают, показывать сцены с курящими людьми или нет. Кадров таких стало в последние десятилетия значительно меньше, но государство в этот процесс не вмешивается. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа международные темы. Мы поговорим о урагане Дин, который обрушился на побережье Мексики, возможных его последствиях, и о саммите североамериканских государств в Канаде. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 15 минут и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. В Шалинском районе Чечни подорвался на мине автомобиль с сотрудниками ОМОНа из Псковской области. Два ОМОНовца тяжело ранены. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошли сразу несколько аварий. Погибли 4 человека, в том числе и ребенок. На шоссе столкнулись более 30 машин, судя по всему, из-за плохой видимости. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км в час. Эвакуированы туристы и местные жители с курортов на полуострове Юкатан. Закрыты нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявила ФСБ России. Заключение сделано в связи с расследованием дела о публикации их монографии «Институт прикладной физики научной школы и их технологии». Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. 12 местных жителей обвиняются в участии в погромах и поджогах имущества выходцев с Кавказа и городской собственности. МВД России не исключает, что видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана, распространенная недавно в интернете, была смонтирована. Следы монтажа были обнаружены в ходе предварительной экспертизы, сообщил журналистам представитель МВД Олег Ельников. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, подверг критике решения московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, темы передач, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу продолжат международные темы. Первая из них, речь пойдет о разбушевавшихся стихиях. Ураган Дин высшей категории опасности ударил по побережью Мексики. Эпицентр урагана движется в направлении города Четумаль. Учитывая силу урагана, власти Мексики готовятся к значительным материальным убыткам и разрушениям, которые, к сожалению, могут затронуть и историческое наследие страны. У микрофона мой коллега Андрей Шарый.
Это разрушительное природное явление. Скорость ветра, который сопровождает ураган, составляет более 250 км в час. Эпицентр урагана фактически приходится на традиционную зону проживания народа майя, наследников древней цивилизации. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, вы недавно вернулись из Мексики, побывали как раз в этих районах. О каком же народе идет речь?
Речь идет действительно о том самом старинном народе майя. Как-то мы все считаем, что он был уничтожен в свое время. Нет, уничтожен. Тоже была цивилизация, культура, астрономия, письменность, календарь этого народа. Но сам народ выжил, и сейчас майя на полуострове Юкатан насчитывает 550 тысяч человек, которые говорят на исконном языке майя. Вы сразу можете отличить майя от мексиканца даже внешне. Довольно мало кровосмешения происходит между двумя народами. И майя сохранили вот те облики, которые вы можете увидеть на самом деле на древних масках майя. Это очень широкие ноздри, такие немножко вывернутые, это круглые лица, и это низкий народ, очень маленький народ.
Коль серьезна угроза урагана, и что он может, собственно, уничтожить?
У народа майя полностью отсутствует иммунитет к алкоголю. Это представляет большую проблему для правительства Мексики, потому что правительство пытается всячески сохранить эту культуру. Майя выделяют наделы земли в аренду, как бы оставляют только в том случае, если майя производит урожай и собирает что-то и каким-то образом обеспечивает свое существование. Из-за этого майя живут в своих собственных деревнях. Вот представьте себе этот чудовищный ураган. Проносится сквозь деревню майя. Это бревна, вбитые в землю, это земляной пол, соломенная крыша, на которой обычно стоит, правда, еще антенна, и протянут через эту одну комнату гамак. Это типичный дом майя. Конечно, все эти дома будут уничтожены от такой стихии.
Получается, что необходима эвакуация.
Да, и правительство Мексики проводило эвакуацию майя именно из тех районов, которые сейчас подвергаются урагану. Вторая проблема – это сохранение основных археологических ценностей культуры майя. Знаменитые пирамиды Чичен-Ица, которые, впрочем, находятся чуть выше, чуть севернее. На них попадает только край урагана. Но вот вторая замечательная крепость Тулум, который в переводе с языка майя означает «дамба» на самом деле, Тулум попадает как раз практически в эпицентр урагана. На пирамиды Чичен-Ица уже рекомендовано не взбираться, потому что не выдерживает камень, песчаник.
Это мягкий камень.
Это очень мягкий камень, и пирамиды начали рассыпаться. Из такого же песчаника построен и Тулум. Чичен-Ица закончено строительство в XI веке, Тулум – это XIV век. Но все-таки это замечательно. замечательный памятник архитектуры древних майя.
И получается, Ирина, что фактически все представители этого племени живут традиционным образом в этих деревнях. Есть городские майя?
Да, есть городские майя, которые работают в основном, конечно, в сфере туризма. Они сами держатся обособленно, так что нельзя сказать, что это какая-то сегрегация или не включение их в жизнь государства. Нет, они сами держатся обособленно. Ну вот я шла по городку Плая-де-Кармен, увидела глиняные тарелки, горшки, которые по орнаменту отличались от мексиканских, и зашла. Хозяин магазинчика сказал мне, что это его традиционное семейное ремесло, которое он продолжает, будучи, тем не менее, городским жителем. Это одна комната, три стены, четвертый нет, это магазин. За занавеской, которая перегораживала эту комнату, спал ребенок, двухмесячный ребенок, которого мне хозяин магазина с гордостью показал. Выстоит эта лачуга, ураган? Конечно, не выстоит. Конечно, она будет уничтожена. Так что здесь даже не о деревнях идет речь, а о всем населении этого полуострова.
С обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной беседовал мой коллега Андрей Шарый. А мы продолжим международные темы в рамках нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В Квебеке проходит североамериканский саммит. Грузия в американо-российских отношениях. Стены церкви не спасли нелегальную мигрантку от депортации. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В канадской провинции Квебек в понедельник начался американо-канадско-мексиканский саммит, на котором три страны, разделяющие один континент и объединенные в зону свободной торговли, должны обсудить проблемы, связанные с безопасностью и экономическим сотрудничеством. Слово Яну Рунову.
С одной стороны, премьер-министр Канады Харпер и президент Мексики Кальдерон разделяют консервативные рыночные взгляды Буша, но с другой остаются нерешенными некоторые старые проблемы и появились новые. Например, Канаду не устраивает, что на границе ужесточен паспортный контроль для канадцев, посещающих Соединенные Штаты. Возник вопрос о правах на северо-западный путь через Арктику. В отношениях с Мексикой никак не может найти решение проблемы нелегальной миграции. И все же главными вопросами саммита являются более широкие вопросы экономического процветания трех стран Северной Америки, создавших Союз свободной торговли НАФТА. А это зависит от безопасности границ, от успеха конкуренции с такими быстро развивающимися экономическими гигантами, как Китай и Индия, от решения энергетической проблемы. Тем не менее, никаких значимых соглашений ни по одному из этих вопросов на саммите не ожидается. Так, во всяком случае, считает эксперт по прикладной экономике, профессор университета Джонса Гопкинса в Балтиморе Стив Ханки. Это регулярно проводимый раз в три года североамериканский саммит, более или менее формальная встреча, призванная показать, что хотя для Соединенных Штатов главными проблемами остаются война в Ираке и глобальная война с терроризмом, отношения с соседними странами не являются для Белого дома малозначимыми. Проблему нелегальной миграции и экономического развития Мексики никакой саммит решить не может, пока сами мексиканцы не проведут у себя коренные реформы. Проблема в том, что мексиканская экономика является по большей части социалистической, управляемой правительством. Более 30% всей рабочей силы страны зарабатывает себе на жизнь в Соединенных Штатах. Политики не хотят либерализовать экономику. Например, нефтяная промышленность страны национализирована. Иностранцам не разрешается участвовать в добыче и переработке нефти. В результате нефтяная промышленность Мексики совершенно неэффективна. Профессор Ханки сказал, что поскольку проект иммиграционного закона, предложенного Бушем, не был принят в Конгрессе, президенту ничего не остается, как усилить контроль на границе с Мексикой, активизировать депортацию нелегалов, заставить работодателей не принимать на работу нелегальных иммигрантов. Еще одна проблема в том, что через Мексику пролегает главный транзитный путь переброски наркотиков из Южной Америки в Соединенные Штаты. Белый дом работает сейчас над пакетом помощи Мексике и ее президенту Кальдерону в борьбе с наркотрафиком. Об этой помощи, возможно, будет объявлено на проходящем саммите.
Рассказывал Ян Рунов. Россию не должна удивлять готовность, которой Соединенные Штаты и другие западные страны поддержали Грузию в эпизоде ракетной атаки на ее территорию. Так американские наблюдатели отреагировали на заявление заместителя министра иностранных дел России, выразившего разочарование тем, что Соединенные Штаты и некоторые другие страны сделали столь поспешные, по его словам, выводы относительно этой истории. Вот что говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. Россияне, видимо,
надеялись на то, что эта история не выйдет за рамки их с Грузией отношений. Теперь же, когда они оказались выставленными в неприглядном виде в глазах международного сообщества, они раздражены и изумлены тем, что Запад поддерживает Грузию. В их глазах это выглядит заговором. Как вы считаете, профессор, почему Вашингтон с готовностью отозвался на просьбу Тбилиси быть, по сути, судьей в противостоянии Грузии и России? Ведь Вашингтон наверняка знал, что это не понравится Москве. Укрепление независимости Грузии – важная внешнеполитическая задача США. Не только потому, что Россия пытается сделать все, что в ее силах, чтобы подмять Грузию под себя, превратить ее в объект своего диктата. Грузия, и это прекрасно осознают и в Москве, и в западных столицах, превращается в критическое звено энергетической магистрали, связывающей каспийскую нефть и газ с мировыми рынками в обход России. Так что здесь завязаны не только политические, но и экономические интересы. Поэтому-то отношения с Грузией представляют собой один из самых болезненных вопросов для России. Москва традиционно пыталась выставить грузинского президента как человека, провоцирующего грузинско-российские осложнения. Как воспринимают Саакашвили в Вашингтоне? Со стороны все это выглядит противостоянием Давида и Голиафа. Саакашвили пришел к власти под знаменем демократии. Смена власти в Грузии произошла мирным путем. Он борется с коррупцией, он пытается преодолеть клановую раздробленность общества. Он создает базис для развития экономики, которая заметно укрепляется, несмотря на российские санкции и блокады. Такой лидер невольно вызывает симпатию. Естественно, он далеко не идеален, но Грузия достигла очевидного прогресса. Помимо этого, у человека хватает мужества ответить на вызов Северного Колосса, и международное сообщество, я думаю, с удовольствием воспримет его победы. Это касается и возвращения Грузии, Абхазии и Южной Осетии? Это очень сложный вопрос. Мы верим в право на самоопределение, поэтому мы не можем с порога заявить, что эти территории должны оставаться в составе Грузии, несмотря ни на что. Но в данном случае ситуацию усугубляет то, что в сомнительной роли выступает Россия, которая, судя по всему, раздувает сепаратизм. Насколько я понимаю, США в данной ситуации пытаются выдержать строго нейтральную позицию. Вашингтон готов дать слово всем сторонам, и если станет ясно, что подавляющее число населения этих территорий за отделение, я подозреваю, США в принципе могут с этим согласиться, так как это происходит в случае с Косово. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через минуту вас ждет сводка новостей часа, после которой мы поговорим прежде всего о последних событиях на палестинских территориях. Израильские военные проводят там операции, хотя и не с такой эффективности и не со такой частотой, как это было еще буквально несколько месяцев тому назад. Затем панорама новостей высоких технологий. Ее подготовила и представит научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. А затем, как я уже говорил, второй выпуск нашей свежей рубрики, которая называется «Новый российский патриотизм», вас ждет беседа моего коллеги Андрея Шарова с известным московским социологом, переводчиком и культурологом Борисом Дубиным. Ну и в самом конце, в последней четверти этого часа, мы поговорим о новом главном режиссере, художественном руководителе театра имени Вахтангова. И, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вот такая программа. А сейчас, как я уже и говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. Пшалинском районе Чечни подорвался на мине автомобиль с сотрудниками ОМОНа из Псковской области. Два милиционера тяжело ранены. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошло сразу несколько аварий. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. На шоссе столкнулось более 30 машин, судя по всему, из-за плохой видимости. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км в час. Эвакуированы туристы и местные жители с курортов на полуострове Юкатан. Закрыты нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявила ФСБ России. Заключение сделано в связи с расследованием дела о публикации их монографии «Институт прикладной физики, научные школы и технологии». Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. 12 местных жителей обвиняются в участии в погромах и поджогах имущества выходцев с Кавказа и городской собственности. МВД России не исключает, что видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана, распространенная недавно в интернете, была смонтирована. Следы монтажа были обнаружены в ходе предварительной экспертизы, сообщил журналистам представитель МВД Олег Ельников. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. Около 800 российских и зарубежных компаний принимают участие в международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007», открывшемся в подмосковном городе Жуковский. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одна международная новость. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Погибли по меньшей мере 3 человека. А на западном берегу Иордана израильские военные застрелили палестинского боевика. Об этом и других событиях на территории автономии рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
По информации израильских военных, в ходе операции в Наблусе был обстрелян и убит вооруженный боевик радикальной группировки Комитета народного сопротивления. Между тем, в секторе Газа боевое крыло Хамас пригрозило отомстить Израилю за убийство своих 6 боевиков в понедельник. Израильские военные сообщают, что боевики обстреляли ракетами израильскую территорию. Временно отстранена от несения службы девушка-военнослужащая за грубое обращение с палестинцами на одном из КПП Западного берега. На видеокадрах, которые показали телеканалы мира, видно, как в ходе перебранки с двумя подростками девушка бьет их ладонью по головам. По инциденту проводится внутреннее расследование. Его резко осудили также в палестинской автономии. Израиль перешел все границы. Разделительная стена и блокпосты используются в том числе для насилия и издевательств над палестинцами, заявил представитель администрации Мустафа Баргути. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Теперь на «Волнах свободы», напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». От новостей политических перейдем к новостям высоких технологий. Корпорация IBM намерена выпускать серверы с предустановленной операционной системой Solaris от корпорации Sun. Об этой и о других новостях мира высоких технологий расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Специалисты компании ABI Research, занимающиеся анализом хай-тек-индустрии, предсказывают быстрый рост популярности мобильного видео. Эксперты связывают это с тем, что в интернете появились новые типы информации, такие как видеоблоги или видеохостинги, и пользователи хотят получить к ним быстрый доступ. Об эволюции мобильного видео рассказывает Александр Костинский.
Исследование предсказывает, что к 2012 году объем рынка мобильного видео достигнет 12 миллиардов долларов. Но эволюция мобильных видеосервисов в разных странах идет по-своему. Поэтому прогнозируемые 12 миллиардов будут распределены на глобальном рынке неравномерно. В зависимости от того, готова ли страна обеспечить работу новых устройств, будет определяться ее доля. Смартфоны есть уже сейчас, но для того, чтобы они функционировали без сбоев и не перегружали серверы, нужны надежные сети нового поколения, которые сами по себе требуют серьезных вложений.
новости коротко. Еврокомиссия запустила электронную систему MEDISIS, которая будет на ранних этапах распознавать эпидемии, экологические катастрофы и теракты с применением биологического оружия. MEDISIS собирает информацию на 32 языках с 1000 новостных сайтов и из 120 открытых баз данных. Таким образом, как считают разработчики, система может вовремя обнаружить источник угрозы и оповестить об этом граждан и руководство страны. MEDISIS ориентируется по ключевым словам и самостоятельно определяет уровень опасности. Если он достаточно высок, система рассылает уведомления по электронной почте или по СМС. IBM будет выпускать серверы с предустановленной операционной системой Solaris от корпорации Sun. Исполнительный директор Sun Джонатан Шварц сказал, что IBM стала первым прямым поставщиком операционной системы Solaris. IBM собирается установить Solaris также на суперкомпьютерах, использующихся для обработки корпоративных баз данных и финансовой статистики. Программисты из студии Frozen North Production создали новую версию игры Tetris под названием BioBlocks. В ней помимо клавиш курсора используется специальное устройство, которое считает пульс играющего. Если пульс учащается, блоки начинают падать быстрее и наоборот. Таким образом, чтобы набрать как можно больше очков, человеку нужно расслабиться и сконцентрировать внимание на игре.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит свежая рубрика. Она называется «Новый российский патриотизм», и в ней до конца августа мы представим вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Что значит быть патриотом сегодняшней России? Отличается ли государственный патриотизм от естественной гордости за свой народ и свою страну? Как формируется и из каких элементов состоит эта новая для постсоветской России идеологическая конструкция? Над этими вопросами в эфире «Свободы» с 20 по 31 августа рассуждают представители разных профессий – политик и политолог, социолог и историк, священник и активист движения солдатских матерей, правозащитник и литератор. Гость рубрики «Новый российский патриотизм сегодня» – известный социолог, сотрудник Левада-центра, переводчик и культуролог Борис Дубин. С ним беседует мой коллега Андрей Шарый. Итак, «Новый российский патриотизм».
Один из моих собеседников назвал нынешнее прочтение понятия патриотизма в России постыдным. Вы согласитесь с такого рода дефиницией?
Я бы сказал мелким и обидным. Известно, хотя уж не помню теперь, чьи это слова о патриотизме как последнем прибежище негодяя, и надо их как-то всегда иметь в виду, и в данном случае тоже. Почему непременно нужно гордиться государством или землей, или даже кровью близких тебе по рождению людей? Есть же, в конце концов, другие чувства вообще, в принципе, но даже и по отношению к патриотизму. Например, там Юрген Хабермас говорил о конституционном патриотизме, то есть приверженности не государству, не земле, не крови, а закону, институтам, которые сумели выработать люди, памяти, в конце концов, причем не обязательно героической. Иначе говоря, упираться в то, во что сегодня пытаются нас упереть государственная официальная пропаганда, это по хронологии возвращаться где-то 1840-1870 годам, полностью вычеркнуть 20 век, который показал, чего стоит патриотизм вот в таком его понимании.
Попробую возразить вам вашими же аргументами. Вы упомянули о середине 19 века, это время образования или завершения процесса образования национальных государств в Европе. Россия сейчас переживает отчасти сходный период. Страна по-новому себя ощущает в новых границах, с новым населением, с новыми проблемами. Может быть, закономерно именно такое прочтение патриотизма, отсылающее нас к прошлому историческому?
это значит, что действительно эти полтора века не прошли. Как будто бы можно их взять и просто вычеркнуть и сказать, что вот сегодня Россия опять возрождается или рождается, или встает с колен, как там предпочитают сегодня говорить. На дворе 21 век. Невозможно остановить время и вычеркнуть себя из этого контекста. А упование насчет того, что можно вернуться вот к тем временам и заново построить Россию, она построена, она есть. Вот она такая, как есть. С этим и надо разбираться.
Существует такое понятие «современный российский народ»? И если есть, то каковы его основные дефиниции, по вашему мнению?
Я этого не вижу и не чувствую. Есть определенная потребность выработать что-то вроде такой сетки координат в некоторых фракциях номенклатуры, прежде всего для собственных целей, применительно к таким целям, и возникают вот такие понятия, как народ, большинство, масса и так далее. С другой стороны, есть разброд в большинстве российских голов, в том числе под влиянием масс-медиа, которые тиражируют вот эту заинтересованность некоторых номенклатурных фракций такими понятиями, как народ, патриотизм, особый путь, национальное возрождение. По данным наших исследований, мы находим совсем другие вещи. Приспособление к существованию, понижение запросов, а как компенсация за это, мечтание с помощью того языка, который дает телевизор, о том, что есть какое-то вот такое большое, огромное «мы», которое то ли в прошлом, которое мы потеряли, то ли в будущем, до которого никак не можем дойти, неизвестно, когда дойдем. Но это исключительно компенсаторные механизмы. Это не возрождение. Это компенсация за отказ от деятельности, активного действия, понимания, взаимодействия с другими сегодня.
А есть какая-то возможность для того, чтобы вот этот компенсаторный эффект был повернут в какое-то созидательное русло?
Может ли быть какой-то созидательный подъем в больших группах или даже слоях населения? Может. Мы видели его в 88-м, 89-м, 91-м году. Но перевести этот подъем, эту эйфорию, перевести их в устойчивые формы, в правовые нормы, в законы, в правила поведения, вот это оказалось не по силам ни российской номенклатуре, ни так называемым российским элитам.
Но вот этот патриотический звон, это сознательно организованная кампания, или это просто люди как бы действуют так, как действуют по ситуации? Есть какая-то стратегия выстраивания нового российского патриотизма?
Да, конечно. Конечно, есть определенный заказ на это сверху, есть определенные круги политтехнологов, экспертов, консультантов, которые готовы ему соответствовать. Есть несколько более широкие круги, которые готовы это поддержать как бы от имени науки, там исторической науки, политической науки, даже и социологической науки. Это все в кавычках. Но определенное движение наверху есть. Оно исключительно номенклатурное, но поскольку возможности медиальные и многие другие у этой части номенклатуры не мапы, то известное влияние на умы, на сознание коллективное они оказывают. Если там строгий план, не думаю. Может ли он удаться? Но это как известная фраза о неисполнении законов. То есть законы-то жуткие, но вот, к счастью, не исполняются.
А какие факторы лучше могут способствовать объединению конкретно взятого русского народа в тех российских границах, в которых он живет сейчас? Это деструктивные факторы? Несчастье, не дай бог, война новая, которые периодически пугают, ненависть международная, или какие-то положительные факторы, гордость за страну, там ее победы спортивные, экономический рост, благосостояние. Вот какой из этих факторов более действенен?
Судя по нашим данным, все-таки действуют в основном негативные факторы. Вот это страх, это образ врага, это ощущение обиженности. Некоторый подъем, даже не скажу благосостояния, а такого, очень среднего благополучия, действительно за последние несколько лет оказал воздействие на умы и сознание. Вроде бы оно стало спокойнее. Однако какой-то очередной срыв, где-нибудь Россию опять кто-нибудь задел, обидел, и опять начинается та же музыка. Если нет механизмов, если нет институтов, если нет авторитетных групп и фигур, удержаться на вот достигнутой высоте, даже некоторого благополучия и спокойного состояния умов, не удается. Вот в чем дело.
Говорил московский социолог и культуролог Борис Дубин. Завтра гостем рубрики «Новый российский патриотизм» будет петербургский антрополог Илья Утехин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. В Шалинском районе Чечни подорвался на мине автомобиль с сотрудниками ОМОНа из Псковской области. Два милиционера тяжело ранены. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошло сразу несколько аварий. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км в час. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявила ФСБ России. Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская театральная тема. В театр имени Вахтангова пришел новый художественный руководитель. Им стал знаменитый литовский режиссер Римас Туминас. До сих пор он возглавляет Малый театр Вильнюса, который в сентябре откроет сезон премьеры «Шекспировской бури» в его подстановке. А еще в «Современнике» он выпустит «Горе от ума», и только после этого следует ждать его новых работ в театре имени Вахтангова. Тему продолжит наш обозреватель Марина Тимашева.
Сбор труппы в театре имени Вахтангова начался минутой молчания. Театр осиротел. Ушел из жизни его лидер Михаил Ульянов. Несколько лет тому назад Михаил Александрович сам заговорил о том, чтобы уступить занимаемую должность другому человеку. Ее предлагали Роберту Стуруа из Тбилисского театра «Шата Руставели» и Римасу Туменусу из Вильнюсского малого театра. Переговоры длились почти 2 года. Наконец, Римас Туменус согласился. Туменус закончил не Щукинское училище, но ГИТИС. Он выпускник курса Марии Осиповны Кнебель. Поставленные им в Литве спектакли постоянно привозил в Петербург фестиваль «Балтийский дом». Многие из них чуть позже играли и на гастролях в Москве. Мы восхищались литовскими постановками Туменуса. «Улыбнись нам, Господи», «Маскарадом», «Вишневым садом и тремя сестрами», «Мадагаскаром». Одним словом, всеми, которые повезло видеть. Римаса Туминаса приглашали на постановку и московские театры. Несколько лет в репертуаре «Современника» держится «Играем Шиллера», в котором Марина Ниелова и Елена Яковлева играют Елизавету Английскую и Марию Стюарт. А в театре имени Вахтангова Римас Туминас поставил «Ревизора». В роли Городничего занял Сергея Маковецкого. Вроде бы особой необходимости в представлении режиссера не было, но протокол есть протокол. И глава Роскультуры Михаил Швыдкой держал речь перед прославленными актерами.
Сегодня театру Вахтангова нужен режиссер, внятный, художественный лидер, человек, способный ставить спектакли. И человек, который к тому успеху, который есть у театра Вахтангова, и который связан и с его традициями, и с его современными достижениями, даст некое новое качество. Римас Владимирович – человек, который всегда исповедовал романтический театр, театр, который связан с традицией Вахтангова. Разумеется, он вырос в другой театральной культуре, но поскольку все университеты он прошел в России, Римас, я понимаю, что сейчас за это схватится, поскольку вы советский режиссер и сформировались в советское время, то ничего такого экстраординарного в вашем назначении на пост художественного руководителя театра Вахтангова нет. Мы искали художника, который, с нашей точки зрения, способен дать новый импульс великому театру, театру выдающихся артистов, которые работают в нем, и, я надеюсь, получат удовольствие от работы с вами.
Римас Туминас говорил долго, почти полчаса. Он хочет ставить классику и начнет с Шекспира, с одной из двух пьес «Ричард III» или «Троил и Крессида». В первом случае он рискует сильно. Ричарда III на вахтанговской сцене грандиозно играл Михаил Ульянов. Сравниться с ним будет сложно. Во втором случае риск меньше. «Троил и Крисида» идет в Москве только в Театре «Сфера», и даже шекспироведы не могут похвастать тем, что много раз видели это название на российских афишах. Далее Туминос предложит к работе пьесы Ибсена, Ануя, Беккета, Гальдони, Аристофана, Островского и инсценировки Достоевского. За собой он приведет в театр шведского режиссера Этьена Глассера, который будет ставить божественную комедию Данте или Стриндберга, а также своего литовского коллегу, знаменитого Йонаса Вайткуса, со спектаклем по Томасу Ману. Этих людей Римас Туминос считает представителями игрового, праздничного и в то же время трагического театра, приверженцем, сторонником которого является он сам.
Понятно, что праздник начался. В этом празднике я чувствую себя в стороне. А дистанция нужна для того, чтобы вас узнать, понять и полюбить. Хотя я и согласился с вами работать от любви к вам, которая зародилась к любви как к женщине. Всегда ваш театр был похож на прекрасную даму, которой бы хотелось заговорить, но она недоступна. Она всегда легкой иронией смотрела на все происходящее, как театры психологического, бытового уровня мучились. Вы всегда с улыбкой смотрели на этих мучеников и продолжали играть и создавать праздник театра.
Римас Туминос сам уподобил себя мужчине, пришедшему искать взаимности прекрасной женщины. Так и принц Калаф явился в царство Турандот. Сумеет ли он разгадать загадки принцессы? Покажет следующий сезон. В сказке цена вопроса – жизнь Калафа. В реальности – только продление контракта. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Является ли ожирение результатом вирусной инфекции? Утвердительный ответ на этот давно ставившийся вопрос дали ученые Луизианского университета, которые испытали действие вируса, провоцировавшего рост жировых отложений у животных, на стволовых клетках человека. Эффект был тот же самый. Это аденовирус 36 из семейства вирусов, вызывающих простуду. По словам ученых, если этот вывод подтвердится, то вакцина против ожирения может быть разработана в течение 10 лет. Однако многие специалисты предупреждают, что ожирение невозможно списать только на вирус. Это многопричинный феномен. Они опасаются, что вывод, так сказать, о естественной природе ожирения даст многим его жертвам оправдание для того, чтобы продолжать нездоровый образ жизни. Королева грубости. Такой эпитафии проводила в понедельник американская пресса Леону Хелмсли, владелицу знаменитой империи отелей. Хелмсли умерла в возрасте 87 лет. Полжизни она потратила на создание вместе с мужем одного из самых преуспевающих концернов в мире недвижимости. Но в последние полтора десятилетия жизни ее имя ассоциировалось со скандально знаменитой фразой «Мы не платим налогов, только простые люди платят налоги», якобы произнесенной Хелмсли. Эта фраза всплыла на судебном процессе над ней, в результате которого она попала в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. На этом суде вся страна узнала, как миллиардер Хелмсли пыталась сэкономить копейку, покупая бриллианты, как она терроризировала помощников по бизнесу и по домашнему хозяйству. Мало кто упомянул в эпитафии, что Хелмсли пожертвовала десятки миллионов долларов на благотворительность. В понедельник агенты иммиграционной службы арестовали и тут же выслали в Мексику одну из самых знаменитых нелегальных иммигранток, в течение многих месяцев укрывавшуюся от руки закона в стенах протестантской церкви в Чикаго. При этом она вела шумную кампанию за права нелегалов. Через несколько часов пастор церкви сообщил, что 32-летняя Эльвира Ариана находится на свободе в мексиканском пограничном городе Тихуана и полна решимости продолжать борьбу за права иммигрантов и за права семей нелегалов, рассказывает Владимир Морозов.
Эльвира Ариана впервые нелегально прибыла в США в 1997 году и вскоре была выслана на родину в Мексику. Она вернулась и устроилась уборщицей в аэропорт города Чикаго. Позже выяснилось, что документы, дающие ей право на работу в США, фиктивные. Суд признал ее виновной в нарушении американских законов и собирался снова выслать. Тогда, в августе 2006 года, Эльвира Ариана нашла убежище в Чикагской церкви. Нелегалы – это рабочие люди, которые вынуждены покинуть свою страну и приехать в США в поисках работы. Пастор Уолтер Колман вовсе не диссидент. Объединение религиозных организаций США открыто призывает предоставлять убежище нелегалам, которым грозит депортация. Находясь в церкви, Эльвира Ариана делала заявление для печати, а неделю назад провела пресс-конференцию. Затем она отправилась в турне по стране. Ее арестовали во время многолюдного митинга. Противники нелегалов утверждают, что в погоне за рекламой Эльвира таскала на митинги своего 8-летнего сына Сола, который родился в США и является законным гражданином страны. При аресте полиция была вынуждена ее с сыном разлучить. «Вчера был несчастный день, потому что ребенка, который с рождения гражданин США, лишили матери». Основатель чикагской группы «Добровольная милиция» Рик Бесада считает, что Эльвиру следовало арестовать несколько лет назад, и только попустительство властей привело к тому, что сегодня в США более 12 миллионов нелегалов. По мнению Бесады, высланная мать не взяла с собой в Мексику сына, а оставила его в Америке, чтобы подключить к борьбе сердобольных американских матерей. При их участии 12 сентября в столице США пройдет демонстрация в защиту Эльвиры. Планируется национальный бойкот. Из сообщений о нем неясно, то ли живущие в США нелегалы не выйдут на работу, то ли нелегалы потенциальные не станут в этот день переходить границу.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Пусти меня в Америку, иммиграционный агент», поет Дэвид Кросби.
Дэвид Кросби с песней о иммигрантах, которые хотят попасть в Соединенные Штаты, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы примерно минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о пикете, который прошел в Санкт-Петербурге против возвращения советской карательной психиатрии, так, по крайней мере, утверждают организаторы этого пикета. Международные темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.